В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Рябовская. Приветствую всех наших слушателей и зрителей. Напомню, вы можете не только слушать нас, но и можете также нас смотреть. Для этого заходите на YouTube-канал «Крым Реалии». Там есть прямая видеотрансляция нашего эфира. Вы можете прямо под трансляцией оставлять свои вопросы или комментарии. Кроме того, у нас работает номер студийного телефона 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 2905. Это номер телефона для звонков с материковой части Украины. И опять-таки напомню, что в то время, когда у нас не прямой эфир, эти телефоны все равно работают. Вы можете позвонить и оставить свое сообщение в режиме автоответчика. И на следующий день или, возможно, даже в тот же день мы обязательно ваше сообщение услышим. Сегодня в нашем эфире мы поговорим о том, что президент России Владимир Путин предлагает увеличить финансирование проектов реставрации, так это называют российские власти, в Крыму таких объектов культурного наследия Украины, как Воронцовский дворец, Ханский дворец. Тут нужно вот с чего начать. Дело в том, что президент России выступил перед членами Совета Федерации этой страны и затронул он разные темы, но в частности он остановился на том, как важно развивать культуру, поддерживать историю, и выступил за выделение дополнительных средств на поддержку музеев и других культурных объектов, в их числе и Воронцовские и Ханские дворцы в аннексированном Крыму. Давайте послушаем этот фрагмент касательно истории и культуры полностью.
История, традиции, культура, духовные ценности – это то, что определяет будущее нашего народа. Это основа нашего существования, но в этом и будущее нашей страны. Это достижения, которые мы обязаны сберечь для будущих поколений. В том числе в ближайшие 3 года из федерального бюджета будут направлены ресурсы на строительство нового музейного комплекса Государственной Третьяковской галереи, на реконструкцию Государственной консерватории имени Чайковского. Кстати говоря, не хочется нарушать благостного течения моего сообщения и моего выступления перед вами, но не могу не сказать, и обращаю на это представителей города Санкт-Петербурга, на реконструкцию и ремонт Петербургской консерватории. Замечательная идея реконструировать и своевременная. Скоро она превратится просто в беду. Я уже обращал на это внимание действующих сегодня руководителей. Они, правда, прямой ответственности за этот долгострой не несут, они недавно только работают, но я прошу и вас, уважаемые коллеги, и еще раз правительству напоминаю, заняться этим вопросом и довести его, в конце концов, до конца, до логического завершения. Но дополнительные ресурсы нужны, конечно, и на Московскую консерваторию, и на развитие музейного, и будут выделены на развитие музея-усадьбы Ясная Поляна, на создание Национального историко-археологического центра в Великом Новгороде. Особо отмечу реставрацию Воронцовского и Ханского дворцов в Крыму, других уникальных исторических объектов Крымского полуострова. И прошу вас эти решения, конечно же, поддержать.
Мы послушали фрагмент выступления президента России Владимира Путина перед членами Совета Федерации на этой неделе. И отталкиваться мы будем как раз от этого заявления касательно Воронцовского, Ханского дворцов. Но почему мы привели этот фрагмент вот таким довольно-таки большим? Потому что в нашем эфире сегодня мы упомянем и историю консерватории в Санкт-Петербурге. И в скором времени вы поймете, почему она в какой-то степени связана с Крымом тоже. Итак, касательно Воронцовского и Ханского дворцов в Крыму. Я отмечу, что работы в этих дворцах, в Алупке и в Бахчисарае, они уже идут. Украина считает эти работы незаконными. Я напомню, на момент начала аннексии Крыма, к примеру, Ханский дворец был кандидатом на внесение в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и украинские активисты и правительство Украины считают, что те работы, которые Россия начала на этих объектах, в частности, на объектах Ханского дворца в последние годы, причиняют им вред, а не пользу. На так называемую реставрацию, такое слово употребляют российские власти Крыма, Ханского дворца в Бахчисарае и Воронцовского дворца в Алупке, уже было потрачено 300 и 360 миллионов рублей. Соответственно, эти деньги были выделены российской компании-подрядчику «Меандр». Эта компания занималась на каком-то этапе реставрацией и Ханского дворца в Бахчисарае, сарая и Воронцовского дворца в Алупке. После 2014 года эта компания, российская компания «Меандр», получила в Крыму целый ряд проектов, подрядов по реконструкции или реставрации. Кроме Ханского и Воронцовского дворцов, можно упомянуть тут и Митридатскую лестницу в Керчи, и Ласточкино гнездо в Ялте, и исторический бульвар в Севастополе. Об этой компании мы поговорим еще подробнее, но отмечу тут сразу, что по ряду объектов «Меандр» уже признан в Крыму недобросовестным подрядчиком. По ряду проектов, в том числе и уже упомянутых с «Меандром», расторгнуты договора. В частности, контракты расторгнуты по Ханскому и Воронцовскому дворцу. И сейчас они в поисках нового подрядчика. Стоит ли в этих условиях, когда уже были потрачены такие суммы, выделять дополнительное финансирование? Пишите нам в комментарии под нашей YouTube-трансляцией или звоните в прямой эфир по телефону 8 810 06 926. Возможно, вы работаете в этих заповедниках и знаете больше информации. Пожалуйста, мы пытались сегодня с заповедниками сконтактировать, но вот на момент выхода в эфир ответ от них не получили. Приведу сразу, перед тем, как мы перейдем к разговору с нашими гостями, сегодняшнего эфира, несколько фрагментов интервью, которое на этой неделе прозвучало в эфире «Радио Спутник» в Крыму с председателем Комитета по культуре и охране культурного наследия подконтрольного России парламента Крыма Николаем Волковым. По его мнению, президент России в своем выступлении перед Советом Федерации не зря выделил именно эти два объекта в Крыму. И Ханский дворец в Бахчисарае, и Воронцовский дворец в Алупке Волков называет наиболее проблемными.
Это наиболее сейчас сложные объекты. Они вообще изначально очень сложные, проблемные были. Ну и, конечно, исполнение там идет очень долгое время. Этому есть объективные причины, связанные с моей точки зрения, с непорядочностью и некомпетентностью людей, которые взялись за реконструкцию. О, «Меандр», да, то есть мы реально понимаем. Загубить не успел. Вот хочу сказать, как есть наши объекты культурного наследия, потому что очень чутко и трепетно все руководители объектов следят за тем, как производятся работы. Поэтому они были приостановлены достаточно давно. Человек истрепал им все нервы буквально. Ну, пример, допустим, Воронцовский дворец. Это когда они закрыли крышу, ее сорвало там ветром и подавали на них суд. Ну, они говорили, это виновата МЧС, они заранее там не упредили, что у нас погода там такая, не такая. То есть, на самом деле, любыми путями избегали ответственности.
Николай Волков уверяет, что объектам не был нанесен непоправимый вред этим подрядчикам. Главная проблема – это утерянное время.
На самом деле, нужно сказать, что никаких именно проблем в отношении объектов, то есть ухудшения объектов, ну нет, на самом деле...
Мы потеряли время.
В точку. Вот на самом деле мы потеряли очень огромное время, и, конечно, средства, которые были выделены, вот по ним нужно, конечно, разбираться. Естественно, если деньги потрачены неизвестно в каком направлении, то вот это вот сейчас, я думаю, и прокуратура, и Следственный комитет вот будут разбираться в этом направлении уже окончательно.
В эфире «Радио Спутник» в Крыму председатель Комитета по культуре и охране культурного наследия Российского парламента Крыма Николай Волков также рассказал о том, какие работы уже были выполнены в рамках упомянутых проектов так называемой реставрации. К примеру, вот что он рассказал о Ханском дворце.
Из пяти объектов проблемных два, это вот, которым занималась сейчас эта компания. В данном случае это центральная усадьба Ханская. Вы видели, над ней возведен огромный металлический шатер. Всем предлагаю посмотреть и приехать. Вообще, на самом деле, работает музей сам по себе. В данном случае, что очень было ветхое здание, за 20 лет оно действительно, ну, его спасли. Давайте так вот начнем с самого начала. Если бы не началась эта реконструкция, Ханский дворец, по крайней мере, его центральную усадьбу мы потеряли безвозвратно. Несущие стены, они в буквальном смысле прогнили сами по себе, потому что там есть добавление осамана, и он, естественно, там распадается. И он не выдерживал тяжести собственной крыши, балки, потому что в том числе прогнили. И нужно было полностью снять крышу, нужно было укрепить стены, и потом заново эту крышу выложить. Притом заменив балки, потому что они прогнили, балки сами ушли в музей, как реликвия, по черепице. Черепица вся, она была заменена еще в 60-е годы, там оставались незначительные, там до 10% элементов старой еще, изначальной древней черепицы. А она изначально тоже будет определенным образом уложена и включена в новую крышу. Но вот именно на этапе снятия крыши и начались проблемы с «Меандром». Деньги у них закончились, работы перестали вестись, началась велотекучка. Вот хорошо, что каркас над этим сделали металлический, иначе там, вы же понимаете, дожди, крыши нет, там все остальное...
Напомню также, что ранее сроком окончания работ по Ханскому дворцу называли 2021 год, но сейчас, по словам Волкова, из-за недобросовестного подрядчика эти сроки сдвинулись. Отмечу, что это были комментарии председателя Комитета по культуре и охране культурного наследия подконтрольного России парламента Крыма Николая Волкова в интервью радио «Спутник» в Крыму. И тут как раз сейчас на Ханском дворце мы и остановимся. К нам по телефону присоединяется крымский активист Эдем Дудаков. Эдем, добрый вечер.
Добрый.
У вас была возможность услышать то, что рассказывал Николай Волков в эфире радио «Спутник» в Крыму о состоянии Ханского дворца, о том, какие работы были там проведены. Вот как вы оцениваете сказанное им, и что сейчас, по вашим данным, на территории Ханского, на территории заповедника происходит, вот учитывая то, что подрядчика вроде как нет, ведутся ли там какие-либо работы?
Ну, то, что он сказал, мы еще говорили об этом в 2017 году, когда они начали работу на Большой Ханской мечети, когда они начали разводить этот каркас. Понимаете, в чем дело? Вся проблема в том, что вот за этим подрядчиком стоит ну, какая-то очень влиятельная фигура или группа влиятельных фигур. Так построено все, что связано с российской, с российским строительством. Не только в Ханском дворце, это и на Семашке, и во всем остальном. Поэтому и ведется вот такой вот, понимаете, человек, такая фирма, которая никогда не занималась вот средиземноморским архитектурным стилем. Никогда. Вообще очень далекая от всего. Не только они, но и подрядчик они подобрали точно такого, с большими связями, этот так называемый керамет, который вот это все вот спроектировал. И до сегодняшнего дня нет комплексной экспертизы проекта. До сегодняшнего дня. О чем можно вообще говорить? А то, что они делают, ну, они же делают, они же собирают вот здесь вот гастарбайтеров, и с этими гастарбайтерами все эти работы ведут. Это отмывание практически денег. То, о чем мы предупреждали. Ну и, конечно же, в самом Ханском дворце, к сожалению, нет ни Усиинов ботанинских, ни Марий Кустовых, ни Лопушинских. Там вот такая же ванханалия, крикуны, которые вот на Крымской весне больше всех кричали, теперь находятся у власти. Абсолютные бездарные люди. И остальные абсолютные, выражаясь молодежным сленгом, пофигисты.
Эдем, у меня к вам вопрос. Вот тогда, как вы считаете, почему, учитывая то, что на этап реставрации, которую проводил Меандр до момента расторжения контракта, было уже потрачено 300 миллионов рублей, по крайней мере, такую цифру озвучил Николай Волков, почему, учитывая этот негативный опыт, сейчас президент России Путин говорит о том, что нужно выделить еще больше денег на эти работы?
Ну, я вам так скажу, по нашим оценкам, реставрация Ханского дворца, это на 13-й год, на 11-й, на 12-й год, это около 75-80 миллионов евро. Поэтому 300 миллионов – это кот напахал, небольшая, в принципе, сумма, такая же, какая была выделена в 2001 году еще при куче. Это недостаточная сумма. Но вопрос же не в деньгах, вопрос к подходу. Вопрос к определению подрядчиков, вопрос, как это все делается, и вопрос о том, что нет никаких научных изысканий, и работы ведутся топорно, с нарушением декларации ЮНЕСКО. Вот почему ЮНЕСКО и выразила свою озабоченность.
У Ханского дворца уже на протяжении определенного времени, после того, как был расторгнут контракт с Меандром, нет сейчас генерального подрядчика этой так называемой реставрации. Как вы считаете, вот удастся ли нынешним крымским властям найти подрядчика для проведения этих работ? Или, возможно, вот с теми было связано в свое время то количество подрядов у Меандра, что не так много желающих работать на полуострове?
Не так много желающих работать на Ханском дворце по одной причине, потому что там столько натворили нарушений, что новый подрядчик просто боится вступить в эти работы. Я думаю, что в России нет специалистов по этому стилю, по этому средиземноморскому стилю. Я напомню, что с 1954 года Ханским дворцом научные изыскания проводил УКРНИИ реставрации. Весь материал находится там. И вот эти вот люди, которые приехали там с Петербурга, с Москвы, они очень далеки от этого стиля. Они могут реставрировать, может, где-то в другом месте. Хотя я сомневаюсь, потому что меандры столько уже они натворили и в самой России, что это вот за ними кто-то стоит, кто-то это поддерживает эту фирму, кто-то через эту фирму отмывает деньги. Это однозначно. А что я могу здесь сказать? Возможно, если они привлекут тех специалистов, которые остались в Украине и которые еще остались здесь, возможно, если они привлекут специалистов с Турции, потому что очень близкий архитектурный стиль с Турцией, и эти работы можно каким-то образом сделать. Но для этого нужно снять всю крышу Большой Ханской мечети, иначе разобрать этот бетон, заново всю работу, потому что все стены потрескались, минареты все потрескались. Это от того, что они перегрузили эту крышу настолько с этим бетоном, ведь там был пояс из дерева, а не из бетона, понимаете? Это очень... Эти стены не выдержат такой нагрузки, они будут постоянно, в день ото дня появляются новые трещины. Они не успевают замазать одни трещины, появляются трещины другие. И то же самое сейчас на двух дюрбе, на двух мавзолеях, крыши с которых оцинкованные сняли, и они уже все лето простояли, вот сейчас дело движется к зиме, опять ничто не перекрыто, и все это будет опять идти, вот дождь проникать, вода будет проникать до самых фундаментов этих дюрбе. Я не пойму, я вообще не понимаю, что они там делают. У меня такое ощущение, что это вот в 30-х годах это как бы был такой у большевиков термин «вредитель». Я не сторонник этого, но это такая некомпетентность. Это такой пофигизм, начиная от Мартынюка и кончая всеми работниками Ханского дворца, которые на это не обращают внимания, и которые идут по накатанной, точно так же, вот, куда их направляет вот этот бездарный подрядчик, и кончая руководством того же Госкомитета по охране культурного наследия.
Поняла, спасибо вам большое. Это был крымский активист Адам Дудаков. Мы обсуждали с ним состояние Ханского дворца и Бахчисарайского историко-культурного заповедника, на территории которого расположен Ханский дворец. Напомню, что на протяжении последних нескольких лет подконтрольной России власти Крыма начали, вот, затеяли и проводили определенные реставрационные работы, как они это назвали, и подрядчиком была российская компания «Меандр». С ней уже контракт расторгнут. Сейчас получается, что нет у этих реставрационных работ подрядчика. Нынешняя подконтрольная России власти Крыма находится сейчас в поиске. Тем не менее, на работы компании «Меандр» было уже потрачено около 300 миллионов российских рублей. Такие цифры привели в Комитете по культуре и охране культурного наследия подконтрольного России парламента Крыма. Я отмечу, что у всех упомянутых Эдемом Дудаковым сторон этого процесса есть возможность прокомментировать. Я отмечу, что пытались мы сегодня связаться с Бахчисарайским историко-культурным заповедником для того, чтобы вот расспросить у них подробнее о процессах на территории объектов Ханского дворца. На протяжении дня нам не ответили, но тут можно вспомнить то, что время от времени в крымских, на крымских телеканалах выходят сюжеты о реставрационных так называемых работах там, и сотрудники заповедника говорят о том, что вот проводятся определенные работы, но все равно сейчас они уже не настолько активны, как тогда, когда был подрядчику этих реставрационных работ. Сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим.
Вечернее шоу.
Я напомню, что в своем заявлении, которое мы приводили в начале нашего эфира, президент России Владимир Путин упомянул не только о необходимости выделения дополнительных денег на Ханский дворец в Бахчисарае, но упомянул он также Воронцовский дворец в Алупке. И напомню также, что реставрационные работы в Воронцовском дворце в Алупке тоже уже были начаты, и они велись тоже российской компанией «Меандр», и тоже с этой компанией по Воронцовскому дворцу контракт уже расторгнут. Было много там скандалов вокруг процесса в Воронцовском дворце. Об этом, обо всем упомянем. Я же вернусь к интервью в радио «Спутник Крыму» с председателем Комитета по культуре и охране культурного наследия подконтрольного России парламента Крыма, с Николаем Волковым. Он в разговоре с радио рассказал не только о ситуации на территории объектов Ханского дворца, но и о ситуации с Воронцовским дворцом в Алупке.
пользуясь местом, приглашаю всех в Воронцовский дворец. На самом деле, великолепное, всеми любимое крючанами, да и многими, наверное, людьми место. Но начало, получается, 19 века, 1825-48 год было построено. Имеет уникальную стилистику, английскую и южной части, это марокканский стиль. То есть, на самом деле, очень красивое, замечательное здание. Оно действительно требует очень серьезного подхода. Там есть огромный у нас, получается, сад, верхний и нижний хаус и само строение. В данном случае работы необходимо было срочно вести в двух направлениях. Это кровля, притом кровля в определенных местах действительно была очень ветхой. И коммуникация. Коммуникация – это именно те самые коммуникации 19 века, которые еще при Воронцове были построены. То есть их нужно реставрировать. Не заметить, а реставрировать, потому что там кое-где, может, и есть частичная замена, но в основном нужно было просто привести ее в порядок. Все остальное, нужно сказать, действительно. И там, в принципе, 16 век, ханский дворец, здесь 19 век. Во-первых, не так далеко, а во-вторых, работа велась очень прочно такими профессионалами, что, как говорится, некоторые пытались испортить его, допустим, с этот период, да, и не получается, потому что руками наших крестьян крепостных вот строилось, вот такие вот были умельцы золотые, да, на совесть строили. Работы много, но вот я поговорю о том, что сейчас делается. И тут, конечно, вот сразу споткнулись на этапе кровля. Когда начали делать кровлю, начали делать ее небрежно, неаккуратно, и отношение было такое, что когда сняли одну из частей крыши, они ее просто закрыли клеенкой, пошел дождь, и в буквальном смысле тоже очень хорошо, что быстро среагировали руководство, они буквально все подняли, там сами заложили. Но если мы сейчас даже пойдем, мы видим, что у нас в зимнем саду, там находятся только цветы. Почему? Потому что и сейчас, на самом деле, хотя и закрыли все, но опасаются, мало ли, не дай бог, что там, ветер какой-то что-то сорвет. Укрепили уже своими силами и ждем сейчас новых подрядчиков, которые действительно устранят те проблемы, которые вот у нас наворотили.
Действительно, в прошлом году компания-подрядчик еще на тот момент реставрации Воронцовского дворца в Алупке, компания «Меандр», демонтировала часть кровли дворца, и ураганный ветер сорвал вот эту так называемую временную крышу, из-за чего ливень затопил комнаты на первом и втором этаже, и после этого даже на какое-то время музей закрывали. И журналисты на самом деле, и в Крым Реалии в том числе, рассказывали о том, что, ну, как ведет себя подрядчик на этом объекте. Тем не менее, контракт с «Меандром» по Воронцовскому дворцу был расторгнут только в этом году. Ранее в этом году мы рассказывали об этом, о том, что подконтрольные России власти Крыма решили, что «Меандр» больше не будет заниматься реставрацией Воронцовского дворца. И отмечу также, что мы тогда пытались связаться с компанией «Меандр», но это нам сделать не удалось. Тем не менее, у этой компании, у нее есть сайт, и на этом сайте компания представляет себя как специалиста по реставрационным работам, работам реконструкции, и настаивает на том, что все объекты, которыми она занимается, все, ну, как бы ни с какими объектами проблем нет. К компании «Меандр» мы еще вернемся в нашем эфире, я держу интригу, потому что действительно история этой компании получила свое развитие на этой неделе, и она очень интересная. А пока отмечу, что мы перед эфиром пообщались с журналистом из Ялты Сергеем Сардыко и спросили его также, как человека, который следит за состоянием, в том числе и культурных объектов на южном берегу Крыма, как он оценивает инициативу президента России Владимира Путина дать больше денег на реставрации таких объектов, как Воронцовский дворец в Алупке и Ханский дворец в Бахчисарае.
Безусловно, положительно, безусловно, нуждается. Объекты культуры в любой стране всегда нуждаются в дополнительном финансировании, поскольку культура, объекты наследия, там бесконечно можно проводить реставрации. Да. И если вы помните, в мае 2014 года в Ново-Огарёво директор Крымского музея Таврида Андрей Мальгин задал вопрос Путину именно по музею. Он сказал: пройдет немного времени, и, наверное, надо будет что-то демонстрировать. Так что я достаточно оптимистично настроен и, конечно, приветствую. Другой вопрос, что должны быть квалифицированные строительные кадры, чтобы хорошего уровня была реставрация.
Также мы задали Сергею Сардыко вопрос, с чем он связывает то, что, несмотря на потраченные деньги, а это, по данным российского парламента Крыма, 360 миллионов рублей, реставрация Воронцовского дворца пока, ну, не удалась, да, по факту, с недостатком финансов или халатностью подрядчика.
И в том, и в том. Еще 2 года назад мы говорили о том, что реставрация идет из рук вон плохо, что там залило голубую гостиную, да, это, ну, можно сказать, как святыня Алупхинского дворца. Но, к сожалению, нам говорилось, что, знаете, как у Райкина, к пуховицам претензий нету, то есть, грубо говоря, к экскурсионному обслуживанию претензий нету, а эта фирма там из другого города, ой, там не досмотрели рабочие, ну, вот так. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы был пригляд, может быть, вы знаете, сейчас сформировано ведомство, как и при Украине, оно называлось Комитет по охране культурного наследия. Теперь эти функции переданы Министерству культуры Крыма. Может быть, теперь будет порядка больше, что в одних руках будет. А то получается, что Министерство культуры, оно занималась там обслуживанием, экскурсионкой, да, а, собственно, Комитет по охране культурного наследия, он занимался контролем за реставрацией, понимаете, у нянек дитё без глаза. Теперь это в одних руках, поэтому надеемся, что сейчас порядка будет больше. Ну, а фирма «Меандр», я знаю, с ней договор расторгли, а надо было расторгнуть еще 2 года назад. Мы это писали, журналисты. К сожалению, нас тогда не услышали, а мы были правы.
Еще один вопрос, который мы задали журналисту из Ялты Сергею Сардыко. Видит ли он вариант, или же в целом, как можно обезопасить объекты культурного наследия в Крыму от халатных подрядчиков?
Здесь должен быть реальный контроль общественности и журналистов. К сожалению, слабая журналистика в Крыму. Только одно чаще бывать, чаще смотреть, вот, и не бояться, не писать правду. Потому что чиновнику важно, чтобы все было хорошо. Независимо, это украинский, российский, американский чиновник. Контроль журналистов и общественности, защитников, я думаю, даст возможность. Скажем, есть такое всероссийское общество охраны памятников. В Крыму есть его отделение. Вот, хотелось бы, чтобы это общество более активно участвовало в контроле над реставрацией наших шедевров Лавского дворца, в частности.
Отмечу, что Сергей Сардыко внесен в украинский санкционный список. Кроме того, перед эфиром мы пообщались с директором Центрального музея Таврида в Симферополе Андреем Мальгиным, о котором в своем первом комментарии упоминал. Сергей Сардыко попросили его оценить инициативу президента России Владимира Путина дать больше денег на культурные объекты в Крыму.
Я могу сказать, что вот в российский период финансирование учреждений культуры, оно многократно увеличилось. То есть его даже нельзя сравнивать с ситуацией до 2014 года. И ситуация довольно сложная, поскольку, так сказать, за многие годы учреждения культуры Крыма, которые особо в особенности, которые находятся в памятниках культурного наследия, они были не в лучшем состоянии, то вложения требуются серьезные, и поэтому, ну, можно только поприветствовать президента, вот, увеличить финансирование.
Также мы задали Андрею Мальгину вопрос, поможет ли вот новая сумма денег улучшить то, что уже было проделано на территории Ханского дворца в Бахчисарае или же Воронцовского дворца в Алупке?
Ну, мне трудно сказать, в какие объекты будут вложены дополнительные средства, но есть знаковые объекты, вроде тех, которые вы упомянули. Я думаю, что, ну, конечно, это улучшит ситуацию, потому что, ну, в учреждениях культуры много денег не бывает, всегда важно. Эти вложения всегда нужны, я думаю, что... Ну, для нас это очень важно. Расширение финансирования ремонтных работ на учреждениях.
Это был Андрей Мальгин, директор Центрального музея Таврида в Симферополе. Напомню, что 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, у нас есть YouTube-трансляция, и там можно прямо под трансляцией оставлять свои комментарии. Я напомню, о чем мы говорим. Отталкиваемся мы сегодня от заявления президента России Владимира Путина, который выступил перед членами Совета Федерации России, перед российскими сенаторами, и он обратился, в частности, с просьбой выделить больше денег денег на реконструкцию, реставрацию культурных объектов в Крыму. И выделил он, в частности, такие объекты, как Ханский дворец в Бахчисарае и Воронцовский дворец в Алупке. Я уже упоминала о том, что на обоих объектах ведутся так называемые реставрационные работы на протяжении последних нескольких лет, и вокруг этих работ уже возникали скандалы. Скандалы эти, ну, по версии, по крайней мере, российских властей Крыма, возникли из-за недобросовестного подрядчика. Отмечу, что основным подрядчиком до недавнего момента и реставрационных работ в Ханском дворце, и в Воронцовском дворце была российская компания «Меандр». До недавнего времени сначала по Ханскому дворцу с ней расторгли договор этим летом, если я не ошибаюсь, или же в конце весны расторгли договор и по реставрации Воронцовского дворца в Алупке. Эта компания из России получила на эти работы 300 и 360 миллионов российских рублей соответственно, но сейчас подконтрольные России власти Крыма сетуют на то, что она провела свои работы недобросовестно, и российское правительство Крыма потеряло время, потому что были поставлены определенные сроки, когда хотели вот эти результаты так называемых реставрационных работ представить общественности. И стоит отметить, что мы обращались в музеи-заповедники и в Алупкинский, и в Бахчисарайский с просьбой прокомментировать и ход реставрационных работ, то, как они оценивают работу подрядчика, который там работал, и что они думают по поводу предложения президента России Владимира Путина дать больше денег. На протяжении сегодняшнего дня нам не ответили. Кроме того, что касается компании «Меандр», то сейчас связаться с этой компанией сложно в силу определенных обстоятельств. Дело в том, что на этой неделе руководство компании задержали в Санкт-Петербурге, и сейчас против них возбуждено уголовное дело. Об этом мы скоро поговорим. К нам присоединяется в эфир Эльмира Аблялимова, бывший руководитель Бахчисарайского историко-культурного заповедника. Эльмира, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы немножко сказали уже о том, что происходит сейчас и с Ханским дворцом, и с Воронцовским дворцом. Вот по вашим данным, насколько типична эта ситуация для объектов культурного наследия Украины в Крыму? И, возможно, где-то вот эти российские реставрации, реконструкции все-таки были в тему?
Ага. Ну, я уже неоднократно в своих выступлениях говорила о том, что действительно объекты историко-культурного значения, они уже давно нуждались в реставрации. Это было связано, если мы говорим о Бахчисарайском Ханском дворце, то, ну, безусловно, этот объект нуждался в реставрации. Но не в реконструкции, не в строительстве, а именно в реставрационных работах, в профессиональных реставрационных работах. К сожалению, здесь я бы не стала говорить о некомпетентности, непрофессионализме подрядчиков, если мы говорим об истории с Ханским дворцом. Это история о культурном стирании, потому что Россия, она использует культуру как элемент своей политики. И очень важно сейчас, на мой взгляд, им привести исторические факты, ну, историографию, поставить в базы тех событий, которые произошли в 2014 году. А в 2014 году, как по мнению российских политиков, произошло присоединение Крыма к России. Значит, так называемый какой-то неизвестный крымский народ самоопределился и изъявил желание присоединиться к России. Так вот, ну, мы все понимаем прекрасно, и все международное сообщество понимает, что нет никакого этноса под названием крымский народ. Единственные коренные народы, которые могли, имеют и могут, имеют право на самоопределение, есть крымские татары, крымчаки и караимы, которые, ну, практически крымские татары, практически в 90% случаев не участвовали в референдуме и продолжают не участвовать в так называемых выборах, которые сейчас проводят на территории Крыма. И поэтому сейчас очень важно исключить крымско-татарский фактор из историографии Крыма. А что это? Каким образом? Через посредством памятников. Вы знаете, я когда-то прочитала такую фразу одного из идеологов нацизма, Розенберга, когда он сказал такую фразу, удивительно, она меня просто поразила, что достаточно в первом поколении уничтожить памятники нации для того, чтобы во втором поколении они не ощущали себя, ну, вот, народом, скажем так, да, нацией. И именно по этой схеме на сегодняшний день действует и Российская Федерация. Она уничтожает памятники, она стирает их их автентичность, их историческую ценность. Она стирает доказательную базу историографии. И таким образом в последующем, через определенное количество лет, ну, абсолютно доказательно будут говорить о том, что в Крыму Крым – это, значит, греческая территория, изначально там были греки, а крымские татары – это какой-то небольшой такой эпизод, и вообще крымских татар будут связывать, там, например, с территориальным объединением в России Татарстаном. То есть, если мы говорим о крымско-татарских объектах, да, ну вот непосредственно о тех памятниках, которые подтверждают существование, развитие крымско-татарского этноса, крымско-татарской государственности на территории Крыма, то это очень катастрофическая ситуация в Крыму. И я еще раз настаиваю на том, что это называется культурное стирание. Если мы говорим о других объектах, в частности, о Ворцовском дворце, то здесь, по моему мнению, Россия будет делать все для того, чтобы усилить эти объекты, чтобы их привести в должное состояние и опять-таки артикулировать этими объектами, говоря о принадлежности Крыма к России. То есть здесь речь больше в политике.
Эльмира, вы сказали о том, что, по вашему мнению, целью является уничтожение таких объектов, как Ханский дворец, но вот мы приводили фрагмент выступления президента России Владимира Путина, где он упомянул непосредственно Ханский дворец в Бахчисарае как объект, которому нужно выделить больше денег. То есть, понимаете, тут получается, что ваше заявление и то, что говорит Путин, оно не совсем стыкуется. Как вы считаете, для чего тогда выделять Ханскому дворцу больше денег, если нынешние подконтрольные России власти Крыма не заинтересованы в том, чтобы этот памятник существовал?
Нет, ну вы видите, они же абсолютно... Вот если мы берем один объект, небольшой объект, большая ханская мечеть, в результате колоссальных вложений, которые были выделены на так называемую реставрацию, которая по сути является реконструкцией, мы имеем частичную потерю автентичности одного из объектов комплекса Бахчисарайский ханский дворец. На сегодняшний день на территории проводится огромное количество реконструкционных работ. Первая работа проводится на главном корпусе, они уже снимают черепицу на ней. То есть это тоже большой шлейф работы, который требует финансирования. Ведутся работы на Ханском кладбище, в двух дюрбе, ведутся работы там в посольском дворике, ведутся так называемые работы по реконструкции двора, дворцовой площади Ханского дворца, в котором они предполагают установление каких-то статуй животных. То есть все это требует, естественно, финансирования. И поэтому и президент Российской Федерации Путин будет говорить об этом. Это то, что ему нужно говорить, чтобы партнеры в Европе услышали о том, что как много, в кавычках, Россия делает для крымских татар. Вот. И поэтому, конечно, это требует капитала. Но что мы имеем в итоге? Если, например, опять вернуться к теме этих статуй, установлению статуй животных, то крымско-татарская культура, она очень тесно переплетена с исламской культурой, в которой совершенно невозможно исключить изображение животных, людей. То есть ваши мысли и идеи должны передаваться через орнамент, но ни в коем случае не через откровенное изображение там людей и животных. Поэтому они пытаются установить там эти статуи, поэтому или в планах, скажем так, имеют установить. Поэтому здесь речь не о количестве выделенных денег, а о конечных целях, чего добивается в данной ситуации Российская Федерация в Крыму в отношении крымских татар. А если мы берем этот фактор, фактор отношение к культурному наследию коренного народа, если мы берем фактор прав человека и огромное количество тех дел, которые на сегодняшний день мы имеем в отношении крымско-татарских активистов, если мы берем количество посаженных, из числа всех посаженных в Крыму политических заключенных, то абсолютно их логика ясна и понятна.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была Эльмира Аблялимова, бывший руководитель Бахчисарайского историко-культурного заповедника. Она изложила нам свое видение того, для чего на самом деле президент России Владимир Путин предлагает выделить больше денег на такие объекты культурного наследия в Крыму, как Ханский дворец в Бахчисарае или же Воронцовский дворец в Алупке. Отмечу, что вот та компания «Меандр», которая занималась реставрационными так называемыми работами на этих объектах до недавнего времени, она основана в 2007 году, и если верить сайту этой компании, то предоставляет полный комплекс услуг по реставрации, проектированию и строительно-монтажным работам любого уровня сложности. И процитирую их фрагмент заявления на сайте: «Мы не экономим на качестве, поэтому в своей деятельности применяем передовые технологии и используем только качественные строительные материалы для реставрации зданий и сооружений». И тут я отмечу, что мы пытались, как и тогда, когда Воронцовский дворец расторгнул контракт с компанией «Меандр», связаться с этой фирмой, но на этой неделе, вероятно, есть уважительные причины, почему сложно связаться с представителями этой компании. Дело в том, что на этой неделе стало известно о том, что в Санкт-Петербурге задержали и отправили в Москву генерального директора компании «Меандр» Елену Завадскую и бывшего заместителя генерального директора Евгения Ярмаша. Далее я процитирую материал из газеты «Коммерсант». Следственный комитет России обвинил их в хищении более 191 миллиона рублей при реставрации здания консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. Консерватории занимались несколько подрядчиков, но в основу уголовного дела легла именно деятельность компании «Меандр», которая получила контракт на завершение реставрации здания на 606 миллионов рублей весной 2017 года. И вы можете подробнее почитать об этом на сайте газеты «Коммерсант», потому что они так плотно этим делом занимаются. Отмечу только, что 24 сентября Завадскую и Ярмаша заключили под стражу. Адвокаты говорили о том, что расследование длится уже достаточное время, и их подопечные не только не пытались скрыться, но и, напротив, регулярно являлись к следователям, давали якобы исчерпывающие показания по делу, и в связи с этим адвокаты просили, чтобы их не заключали под стражу, избрали какую-то другую меру пресечения, но суд решил иначе. Что же касается вот ключевых, да, обвинений по этому делу, то нам позиция защиты неизвестна, по крайней мере, пока. И тут я хочу напомнить, что в своем выступлении перед Советом Федерации России президент этой страны Владимир Путин упоминал о состоянии консерватории в Санкт-Петербурге.
Кстати говоря, не хочется нарушать благостного течения моего сообщения и моего выступления перед вами, но не могу не сказать, и обращаю на это представителей города Санкт-Петербурга, на реконструкцию и ремонт Петербургской консерватории. Замечательная идея реконструировать и своевременно. Скоро она превратится просто в беду. Я уже обращал на это внимание действующих сегодня руководителей. Они, правда, прямой ответственность за этот долгострой не несут, они недавно только работают, но я прошу и вас, уважаемые коллеги, и еще раз правительству напоминаю, заняться этим вопросом и довести его, в конце концов, до конца, до логического завершения.
Напомню, что компания «Меандр», которая занималась реконструкцией консерватории в здании консерватории в Санкт-Петербурге, занималась реставрационными работами и на таких объектах культурного наследия Украины в Крыму, как Ханский дворец в Бахчисарае и Воронцовский дворец в Алупке. К нам присоединяется юрист организации Transparency International Россия Григорий Машанов. Григорий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Часто ли проекты реконструкции или же реставрации культурных объектов в России дают пространство для злоупотреблений? Вот часто ли возникают такие дела, как сейчас мы будем наблюдать по делу консерватории в Санкт-Петербурге?
Смотрите, ну, в общем-то, любая стройка, любая государственная стройка – это само по себе поле большое для коррупции, потому что, ну, всем известно, что стройка никогда не укладывается в изначальную смету, и можно до бесконечности, собственно, эту смету раздувать, как, например, произошло вот с «Зенит-ареной» в Петербурге, которая смета в итоге выросла просто в два раза. Если говорить про именно объекты культурного наследия, тут еще больше, по сути, возможностей для таких злоупотреблений, потому что, во-первых, очень часто объем работы определяется от того, что, собственно, решит подрядная организация, не только подрядная организация, но организация, которая выполняет, ну, в общем-то, экспертизу объектов, да, которые они согласовывают с региональным органом по защите культурного наследия. То есть они определяют, сколько там, например, разрушен объект, что в нем нужно восстановить, за какую цену нужно восстановить. Иногда получаются очень астрономические суммы. Например, в Петербурге, вот у нас был материал, в Петербурге, Петербургский университет, когда он реконструировал свое главное здание, здание 12 коллегий на Васильевском острове, там один проем оконный стоил 400 тысяч рублей. Вот, и это вообще достаточно высокая сумма. Ну и, соответственно, в России, конечно, очень часто бывают скандалы, которые связаны с реконструкцией культурного наследия. Это знаменитое, в общем-то, дело реставраторов, да, когда, в общем-то, посадили целого заместителя министра культуры, когда были хищения, которые связаны, там, прежде всего, с реконструкцией остатков Печерской крепости в Псковской области, вот, ну и многие другие дела. Вот, и, конечно же, это такой очень лакомый кусок. Вот, тоже даже знаменитая компания «Балстрой» питерская, которая, в общем-то, связана, кстати, с этим делом реставраторов, там все еще усугублялось тем, что эта компания, ну, по сути, она была такой прокладкой, связанной с Федеральной службой охраны, с ее руководством, и поскольку там, в общем-то, они реконструировали объекты, которые, например, посещает президент, в которых живет президент, понятно, что такие объекты, закупки по этим объектам, они засекречены. То есть, в общем-то, общественность не может проконтролировать, как, например, реконструировался Екатерининский дворец под Петербургом, где, в общем-то, президент любит останавливаться. И понятно, что это все, где непрозрачность, там и коррупция. Вот. Ну и, разумеется, в общем-то, дело Балстроя, но, по-моему, если правильно помню, до сих пор идет, и там буквально на десятки миллиардов рублей просто были хищения. Вот. Ну и, конечно, с учетом того, что существует вообще тенденция, чтобы закрывать госзакупки всяких силовых органов, и учитывая, что все больше и больше происходит какой-то секретности, то, конечно, думаю, что и внутренних коррупционных скандалов, которые связаны с реконструкцией культурных объектов, их все будет все больше и больше, ну, потому что это очень выгодно, потому что это очень большие деньги. Что государство в последние годы перестало жалеть деньги на то, чтобы какие-то знаковые объекты поддерживать в хорошем состоянии. Тем более, что на это реально можно потратить много бюджетных денег. Тот же национальный проект культуры предусматривает очень много бюджетных трат. Ну и надо полагать, что трат будет все больше и больше. Ну и скандалов, соответственно, будет все больше и больше.
Буквально, да. Один еще вопрос, который я задам, просто процитировав нашего слушателя, его комментарий под YouTube-трансляцией. Вот он пишет. «Благое дело. Восстановление, реставрация, реконструкция исторических объектов культурного наследия. Задание общественности. Надзор над коммерческой составляющей». Вот есть ли возможность реальная у общественности как-то повлиять на ход таких проектов реконструкции или реставрации?
Ну, смотрите, если речь идет про какие-то, говорю, силовые объекты, в которых там живут охраняемые, в общем, Федеральная служба охраны лица, там, конечно, повлиять на что-то вряд ли можно, потому что просто закупки не публикуются. А так, вообще-то, все остальные закупки, все остальные объекты, которых реконструируют, и это неважно, это там реконструирует ли Зимний дворец, или это реконструирует у вас какой-нибудь особняк, там, не знаю, в вашем районе, все это вывешивается на портале госзакупок, и причем даже, на самом деле, даже до того, как на портале госзакупок появляется, собственно, кто заказывает государство, если заказывает ремонт, то обычно всегда можно в интернете, на сайте регионального министерства культуры или городского управления найти проектную документацию. Ну, например, в Москве, например, очень хорошо развито. Можно увидеть, ну, сейчас в Москве, например, планируют реконструировать территорию Бабаевского завода, и там, соответственно же, в интернете есть огромное количество всякой документации. Можно с ней ознакомиться. Это просто, конечно, сложно очень для обычного человека. Но если вы именно захотите разобраться, конечно, можно увидеть, что планируют сделать. Сейчас, опять-таки, скандал в Москве по поводу реконструкции исторического квартала Хохловка, где собираются сносить очень много старых зданий. И, опять-таки, общественность это выяснила, еще до того, как появились какие-либо закупки, потому что в интернете вывешены, собственно, проектные планы. Все это можно увидеть, и можно, конечно, поднимать скандал, писать письма, привлекать внимание общественности. И, конечно, вот просто, конечно, этим занимаются больше профессиональные активисты, тот же Архнагдзор, например, в Москве. Но если вот именно человек видит, что у него там возле дома собирается сносить какой-то старенький особняк, то, конечно, если он захочет разобраться, то вполне реально это снос остановить. В принципе, именно гражданских инструментов, чтобы понять, кто интересант, кто собирается сносить, что собираются сделать, за какие деньги и так далее, все это вполне в интернете есть. И, в общем-то, главное, чтобы было бы желание и время в этом разобраться.
Спасибо вам большое. Это был юрист Transparency International Россия Григорий Машанов. Поговорили мы о том, вот часто ли бывает такое, что тот или иной проект реконструкции или реставрации становится объектом скандала из-за злоупотреблений со стороны подрядчиков. И отталкивались мы в нашем эфире сегодня от заявления президента России Владимира Путина, который призвал сенаторов дать больше денег на реконструкции, реставрации на культурных объектов в Крыму, в частности, упомянул Ханский дворец в Бахчисарае и Воронцовский дворец в Алупке. Мы напоминали вам о том, что происходит на этих объектах. Отмечу также, что Украина, как я уже говорила, считает незаконными работы на этих объектах, учитывая аннексию Крыма, учитывая то, что Украина не имеет контроля над теми работами, которые сейчас в Крыму происходят. Будем следить за ситуацией. После небольшой паузы мы продолжим уже с новой темой.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. И 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Напомню также нашим слушателям, что эти номера телефонов, они, если нет у нас прямого эфира, то они работают в режиме автоответчика. Можете позвонить, оставить там свое сообщение, какое-то пожелание. Возможно, у вас есть проблема, которую вы считаете, можно как-то рассказать в эфире радио «Крым Реали». О чем поговорим мы в ближайшие 10 минут? Поговорим о том, что 28 сентября в Киеве представители украинской общины Крыма объявят о возобновлении деятельности Краевого совета украинцев Крыма и расскажут о состоянии своего сообщества, которое, вот, согласно пресс-релизу, подвергается дискриминации на временно оккупированной территории. Пресс-конференция по этой проблематике состоится 28 сентября в 11 утра в агентстве «Укринформ». Насколько мне известно, можно на сайте «Укринформа» смотреть прямую трансляцию их конференции. И в этом мероприятии примут участие координатор Таврической гуманитарной платформы Андрей Иванец, член правления Крымского центра делового культурного сотрудничества «Украинский дом», главный редактор газеты «Крымская Светлица» Андрей Щекун, председатель общественной организации «Евромайдан Крым» Сергей Макаренюк. По данным организатором мероприятия, украинская община после российской попытки незаконной аннексии Крыма стала самым дискриминируемым слоем населения. С нами на прямой телефонной связи украинский историк и координатор Таврической гуманитарной платформы Андрей Иванец. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, что такое этот Краевой совет украинцев Крыма и как возникла идея возобновить его работу?
Правильно сказати Краєва Рада на російську мову, Краєва Рада українців Криму. Слово це в даному випадку не перелагається, це таке ім'я собственне. Краєва Рада українців Криму – це організація, яка буде об'єднати, вже об'єднує представників українців, українських організацій Криму для захисту їх інтересів. Ми, власне, йшли до цього моменту відновлення Краєвої Ради українців Криму кілька років. Після анексії, спроби анексії, як ви справедливо відзначили, це була спроба анексії Криму Росією, стан української громади Криму, яка є другою за розмірами в, власне, серед етнічних спільнот Криму, він різко погіршився, і на сьогодні це є одна з двох найбільш дискримінованих спільнот, власне, така найбільш дискримінована тепер етнічна меншина, ще є корінний народ кримсько-татарський дискримінований. Через загрозливий стан нашої спільноти потрібні дії на її захист, на захист громади етнічних українців Криму, оскільки Росія проводить системну політику із власним дискримінацією українців, створює умови для того, щоб їх в подальшому асимілювати. І, відповідно, необхідна дії і міжнародної спільноти, і української держави, і, власне, нас самих. І от в цих умовах ми згадували досвід наших попередників, в 1918-1920 роках в Криму вже діяла Краєва українська рада. вона об'єднувала тоді представників всіх громад, які були в Криму, і намагалася захищати інтереси українців, підтримувати українську ідентичність в тих непростих умовах війни, революції. І ось ми останні 4 роки відзначали різні такі дати, на жаль, не на території тимчасово окупованого Криму, а на материковій Україні, де є для цього можливості, бо в Криму сьогодні така діяльність, вона просто переслідується державою-окупантом. І ми от 15-го року відзначали з'їзд, 100-річчя з'їзду українців Криму Північної Таврії, потім з'їздів українців у 2018-2019 роках. І от в ході цих ювілейних урочистостей було запровадження відзначення ще Дня захисту прав української громади Криму. І цього року якраз після відзначення 28 серпня було вирішено вже перейти до нового об'єднання наших зусиль. А от хто саме об'єднався, на яких принципах, які ми собі цілі ставимо, ми домовилися якраз оголосити вже в понеділок, 28 вересня в Укрінформі.
Я все-таки попрошу вас о небольшом спойлере, вот меня, потому что меня интересует вопрос, будете ли вы пытаться как-то повлиять на положение украинцев непосредственно на территории Крыма, и есть ли реальные инструменты вот в нынешних условиях как-то с материковой части Украины это сделать?
Ну, якби я не можу порушувати наші домовленості щодо якби конкретики в цьому питанні, але в цілому, ну, я вважаю, що попри обмеженість наших можливостей, ми можемо робити потрібні для нашої громади кроки, проводити певні заходи, які будуть захищати нашу громаду, розвивати, власне, нашу ідентичність громади кримських українців. І такі кроки однозначно можливі і потрібні на сьогоднішньому етапі.
Буквально один еще такой вопрос. Вот вы упомянули уже о еще одной дискриминируемой группе в Крыму. Это крымские татары. И я не могу тут не вспомнить о том, что, ну, у крымских татар есть, например, такая организация, как Крымская солидарность. Мы часто видим какие-то даже просто акции солидарности в защиту крымско-татарских политзаключенных. Есть ли, возможно, ну, скажем так, подпольные такие организации у украинцев в Крыму? И что мешает украинцам в Крыму точно так же активно отстаивать права представителей своей общины?
Ну, досвід кримських татар, він для Криму взагалі є унікальним. Більше ніхто так не самоорганізований в Криму, як представники корінного народу. Да? Тому порівнювати в плані самоорганізації з іншими спільнотами тут буде не зовсім вірно, а хочу відзначити, що Кримська солідарність, хоча там дійсно кістяк складають кримські татари, вона не є виключно кримсько-татарською. З цією організацією співпрацюють і українці в Криму абсолютно нормально. Ведеться співпраця і захищають інтереси громадян України спільно.
Но есть ли какие-то организации вот у украинцев в Крыму сейчас в условиях под контролем России?
Такие организации есть, насколько мне известно.
Понятно, спасибо вам большое. Это был координатор Таврической гуманитарной платформы Андрей Иванец. Напомню, что в этой части нашей программы мы анонсировали, что 28 сентября в Киеве представители украинской общины Крыма объявят о возобновлении деятельности Краевой Рады украинцев Крыма и расскажут о состоянии своего сообщества, которое, как настаивают украинцы Крыма, подвергается дискриминации на временно оккупированной территории. Ну, факты эти задокументированы с фактами дискриминации украинцев и крымских татар в Крыму. Украина обратилась, в частности, в международные судебные инстанции. Андрей Иванец, который присоединился к нам в прямой эфир, он все-таки хочет сохранить интригу, говорит, что в понедельник будет больше подробностей того, как видит работу своей организации. Отмечу только, что у всех желающих, в частности, у крымчан, будет возможность посмотреть трансляцию трансляцию этого мероприятия. Для этого вам нужно зайти на YouTube-канал агентства «Укринформ», и в 11 часов утра обещают пресс-конференцию по поводу возобновления деятельности Краевой Рады украинцев Крыма. А я напомню нашим слушателям, что у вас есть возможность не только звонить нам в прямой эфир или же оставлять комментарии у нас под трансляциями, потому что этот способ чаще всего вы используете. Вы можете также писать в редакцию «Радио Крым Реалии». Вот тот, кто смотрит нашу YouTube-трансляцию, видит упоминание электронного адреса «Радио Крым Реалии». Я вам могу просто по радио сказать, что это электронная почта krymradio@rfr.org. Или же заходите на сайт «Крым Реалии», там есть форма обратной связи, и вы можете написать просто всему коллективу «Крым Реалии». Но отметьте, с кем конкретно вы хотите связаться. Если это радио, то обязательно это обозначьте. Я же, Елена Римовская, с вами прощаюсь и напоминаю о том, что мы ждем и от вас предложения относительно тем, о которых вам было бы интересно услышать. Поэтому пишите, звоните, нам всегда рады. До свидания.